Да, без пилингов литр до развалин не доведешь. И все же какую-то рацию там засекли. Возможно, рацию Эли. И совсем недавно. Я пробую выйти, сказал Рип, указывая в туман. Хорошо, что догадался привязаться тросом, а то бы заблудился через несколько шагов. Дэйн в этом не сомневался. Но лихорадочное нетерпение, мучившее Рипа, передалось ему. Невозможно же сидеть, сложа руки, когда появилась наконец-то какая-то надежда выручить Эли. С ума можно сойти. Он спустился по скользкому трапу, нашел трос, который Рип привязал к поручню, и, крепко взявшись за него, двинулся в серую мглу. Туман каплями оседал на его куртке, стекал по лицу, оставляя на губах странный металлический привкус. Дэйн осторожно, шаг за шагом, продвигался вперед, и вдруг впереди замаячил какой-то темный силуэт. Дэйн, крадучись, приблизился и смущенно хихикнул, обнаружив, что это всего лишь краулер. Тот самый, который проделал несколько рейсов к развалинам и обратно, перевозя оборудование Рича.
«К развалинам и обратно!»
Дэйн стиснул трос в кулаке.
«А что если...»
Быстро перебирая руками по тросу и поминутно спотыкаясь, так торопился. Он вернулся к трапу. «Если его надежда оправдается, проблема решена. Можно будет найти лагерь и застать археологов врасплох. Они, конечно, ничего подобного сейчас не ожидают». Рип ждал его на трапе. По лицу Дэйна он сразу понял, что у того есть какая-то идея, но вопросов задавать не стал, а просто поспешил за ним по пятам.
«Где Ван Райк?» – спросил Дэйн на ходу.
«Или капитан?»
«Капитан спит», – ответил Рип. «Тау заставил его прилечь, а Ван Райк, наверное, у себя в каюте».
Дэйн устремился на грузовую палубу.
«Ах, если бы все получилось так, как я задумал! Это было бы настоящая удача!» Первая удача с тех пор, как мы связались с этой проклятой планетой.
Суперкарго возлежал на своей койке, заложив руки за голову. Дэйн в нерешительности остановился на пороге, но голубые глаза Ван Райка были открыты и тотчас же уставились на него. Дэйн начал с места в карьер.
«Кто-нибудь пользовался краулером последние 2 дня, сэр?»
«Насколько мне известно, нет», — ответил суперкарго. «А что такое?»
«Значит», — дрожа от возбуждения, произнес Дэйн. «Значит, им пользовались здесь только для перевозки оборудования доктора Рича?»
Ван Райк сел. Он не только сел, но потянулся за ботинками и обулся.
«Так ты полагаешь, автонастройка у него сохранилась?»
«Возможно, сынок, вполне возможно».
Он уже натягивал куртку. Тут до Ри подошло.
«Проводник до самого лагеря!» С восторгом вскричал он.
«Будем надеяться»,
— сдержанно произнес Ван Райк. Снова вернулись к краулеру. На этот раз во главе с самим суперкарго. Приземистый грузовоз по-прежнему стоял между стабилизаторами королевы в том же положении, в каком его оставил Дэйн, уставив тупой нос на запад. Да, автонастройка на лагерь, видимо, сохранилась. Когда двигатель включили, краулер медленно пополз по своим старым следам. И если бы Дэйн, нагнав его, не заглушил мотор, он так полз бы и полз, невзирая ни на какие туманы, через выжженную пустошь до того места, где Рич выгрузил свое оборудование. Это был идеальный проводник, а людям королевы оставалось лишь следовать за ним. Суперкарго не сказал ни слова, он только повернулся и пошел обратно к королеве. Шагая следом за ним, Дэйн пробормотал.
«Эх, нам бы хоть один ручной пулемет!»
«Тогда уж лучше резонатор», — возразил Рип.
Дэйн испуганно покосился на него. Лучеметом не обязательно убивать, им можно пригрозить или проломить стену укрепления. Но резонатор... Акустические волны невидимы, от них нет защиты, и они буквально разрывают людей на части. И если Рип заговорил о резонаторе, значит, он считает, что настоящее сражение неизбежно. Впрочем, все это пустые разговоры. Королева – послушный закону торговый корабль. На ней нет ни пулеметов, ни резонаторов. Ван Райк поднялся в секцию управления и постучал в дверь капитанской каюты, из-за которой доносились пронзительные вопли Хубата. Джелик откатил дверь. Лицо у него было усталое и хмурое. Он раздраженно стукнул по клетке голубого чудища и поздоровался с суперкарго. Однако на этот раз стряска не оказала обычного действия. Хубат завизжал еще громче. Суперкарго спросил, разглядывая его.
«Давно он у вас так бесится, капитан?»
Джелика бросил на своего любимца яростный взгляд и вышел в коридор подальше от шума.
«Почти всю ночь!»
Он задвинул дверь, стало тише.
«По-моему, он сошел с ума, не понимая, что с ним стряслось. У него слуховой порог, кажется, выше ультразвука?» «Значительно. А почему?»
Капитан проглотил свое «почему», глаза его сузились.
«Вы имеете в виду эти чертовы радиопомехи? Полагаете, они связаны с акустикой?»
«Не исключено. Он орет, когда помехи прекращаются. Это можно проверить».
Джеллика сделал было движение, чтобы вернуться в каюту, но Ван Райк остановил его.
«Сейчас есть дело поважнее, капитан. А именно, мы знаем, как добраться до лагеря Рича».
И Ван Райк принялся рассказывать капитану о краулере. Джеллика внимательно слушал, прислонившись к стене. Лицо его было бесстрастно, словно Ван Райк зачитывал ему список принятых на борт грузов. Когда суперкарго закончил, капитан только проговорил неторопливо.
«Ну что ж, может быть и получится».
Снова экипаж собрался в кают-компании. Отсутствовал только Тан, оставшийся в радиорубке. В руке у капитана Джеллика был серебряный стерженек, прикрепленный к поясу длинной цепочкой.
«Мы обнаружили», – начал он без всякого вступления, – «что управление грузового краулера по-прежнему настроено на лагерь Рича. Таким образом, краулером можно воспользоваться как проводником».
Это заявление было встречено общим шумом, в котором можно было разобрать вопрос: «Когда начнем?»
Джеллика постучал стерженьком по столу, и шум прекратился.
«Жеребий», – сказал он.
Мура уже приготовился для жеребия. Нарезал соломку, сложил в кружку и стряхнул. «Тан останется на рации», – объявил капитан. «Жеребий будут тянуть 10 человек, пойдут пятеро, те, кто вытащил короткие соломинки».
Стюарт пошел по кругу, держа руку выше уровня глаз сидящих людей. Каждый вытаскивал соломинку и, не глядя, зажимал ее в кулаке. Потом все одновременно раскрыли ладони.
«Короткая!»
Дейна бросила в жар, то ли от радости, то ли от волнения.
«А кто еще?»
Он оглядел стол.
«Рип! У Рипа тоже короткая!»
И в замасленных пальцах кости тоже зажата короткая соломинка. Четвертую показал Стин Вилкокс, а пятую – последнюю Мура.
«Командиром будет Вилкокс. Это хорошо. На молчаливого штурмана можно положиться полностью. И надо же, как странно распорядилась судьба. Короткие соломинки достались как раз тем, без кого королева на крайний случай может обойтись. Если мы все пропадем, корабль без нас сумеет уйти с лимба».
Дэйн постарался отогнать от себя мрачные мысли. Капитан Джеллика недовольно фыркнул, обнаружив, что сам он в экспедицию не попал. Он поднялся, подошел к стене справа от себя и вставил серебряный стержень в какое-то отверстие. Дверца секретного сейфа со скрежетом распахнулась. Видимо, ее давно не открывали. Внутри на подставке стояли бластеры. Целая шеренга ручных бластеров. Под ними висели кобуры и зловеще поблескивали полные обоймы. Это был арсенал королевы. Вскрыть его мог только капитан и только тогда, когда считал положение чрезвычайно серьезным. Один за другим Джеллика извлекал бластеры и передавал штоцу. Тот тщательно осматривал каждый бластер, щелкал разрядником и клал перед собой на стол. 5 бластеров, 5 кобур, 5 патронажей с комплектом обоим. Затем капитан закрыл сейф и запер его серебряным стерженьком, с которым, по законам Федерации, не имел права расставаться ни днем, ни ночью. Он повернулся к столу и оглядел 5 избранников судьбы. Каждый из них умел пользоваться бластером, как и всякий вольный торговец, так что объяснять было нечего. Капитан сделал приглашающий жест.
«Разбирайте, ребята», — сказал он. «Это все ваше».
Он ничего больше не добавил, и без того было ясно, что, по его мнению, дело им предстояло опасное.